Чинуа Ачебе. Стрела Бога. Исполняет Станислав Иванов. Глава первая. Вот уже третий вечер всматривался он в небо, ожидая появления новой луны. Он знал, что луна должна выйти сегодня, но, как всегда, начал выглядывать ее за 3 дня до срока, потому что рисковать тут нельзя. В нынешнее время года его задача была не такой уж трудной. Не то что в сезон дождей, когда приходится подолгу обыскивать напряженным взглядом небосклон. Тогда луна иногда по многу дней прячется за тучами и впервые показывается уже наполовину выросшей. А покуда она играет в эту игру, верховный жрец из вечера в вечер допоздна дожидается ее. Его оби было построено иначе, чем хижины других мужчин. Кроме обычного широкого входа с порогом в передней части строения, тут имелся еще один проем поуже, тоже с порогом, как входишь справа. Скат крыши над этим дополнительным входом был укорочен для того, чтобы Эзиулу, сидя на полу, мог видеть ту сторону небосвода, где расположена дверь, через которую выходит луна. Темнело, и он часто моргал, очищая глаза от влаги, набегавшей из-за пристального вглядывания. Изиулу гнал от себя мысль, что зрение у него теперь уже не такое острое, и когда-нибудь ему придется полагаться на чужие глаза, как это делал его дед, когда его собственные глаза ослабли. Правда, тот дожил до таких преклонных лет, когда слепота является как бы украшением. Если Изиулу доживет до такой же глубокой старости, он тоже спокойно примирится с подобной утратой. Но пока он ни в чем не уступит любому молодому мужчине. Пожалуй, он даже покрепче их, ведь молодые мужчины теперь не те, что прежде. Изиулу любил подшучивать над ними, применяя свой излюбленный прием. Когда кто-нибудь из них здоровался с ним за руку, он напрягал мускулы и вкладывал в рукопожатие всю свою силу, так что здоровающийся вздрагивал от боли и отшатывался. Луна, которую он увидел в тот день, была тоща, как сирота, наголодавшаяся в доме жестокой приемной матери. Он пригляделся еще внимательнее, чтобы убедиться, что не принял за луну перышко облака, и в то же самое время он, волнуясь, потянулся за своим Огене. Так с ним бывало каждое новолуние. Теперь он уже стар, но страх перед новолунием, который он испытывал в раннем детстве, был жив до сих пор. Конечно, после того, как он стал верховным жрецом Улу, радость от сознания своего высокого положения часто пересиливала страх. Но страх не умер. Он только был побежден, пригвожден радостью к земле. Эзиулу ударил в свое Огене. Бом-бом-бом. И сразу же со всех сторон зазвучали детские голоса, подхватившие эту новость. «Он в Ато! Он в Ато! Он в Ато!» Он вложил колотушку внутрь железного гонга и прислонил его к стене. Ребятишки в усадьбе Эзеулу тоже громко приветствовали новую луну. Пронзительный голосок Абиагели выделялся в общем гомоне. Он звучал, как маленькая Огене среди барабанов и флейт. Различал верховный жрец и голос своего младшего сына Нвафо. Женщины тоже вышли во двор, и было слышно, как они разговаривают. «Луна! Луна!» — воскликнула его старшая жена Матефи. «Загляни мне в лицо и принеси удачу». «Где же она?» — спросила у Гоя младшая жена. — Не вижу ее. Илья ослепла. — Да она прямо над верхушкой дерева. Вон того, уквы. — Нет, не там. Смотри, куда я показываю пальцем. Видишь? — Теперь вижу. Луна, луна, загляни мне в лицо и принеси удачу. Но хорошо ли она сидит на небе? Что-то мне не нравится ее поза. — Почему? — спросила Матефи. — По-моему, она сидит в опасной позе, как злая луна. — Нет, — возразила Матефи, — дурную луну все сразу узнают по виду, как ту, под которой умерла Акуата. Ее концы тогда были задраны вверх. — Разве луна убивает людей? — спросила Абиагеля, дергая за кусок ткани, прикрывавший тело ее матери. — Угое. — Ну что за ребенок такой? Хочешь раздеть меня догола? — Я спрашиваю, луна убивает людей? — Она убивает девчонок, — сказал Нвафо. «Тебя не спрашивают, нос как муравьиная куча. Сейчас ты у меня заплачешь. Луна убивает мальчишек, с носом как муравьиная куча. Луна убивает мальчишек». У Абиагели Все на свете превращалось в песню. Изаулу зашел в свой амбар и взял один клубень ямса с бамбукового помоста, сооруженного специально для 12 священных клубней. Осталось 8. Он знал, что должно остаться 8 клубней, но тем не менее тщательно их пересчитал. 3 он уже съел, а 4-й был у него в руке. Еще раз проверив оставшиеся клубни ямса и плотно затворив за собой дверь амбара, он вернулся к себе в Аби. В очаге теплился огонь. Изаулу выбрал из поленницы в углу несколько поленьев, осторожно уложил их на красные угли, а сверху водрузил, словно жертвоприношение, клубень ямса. Пока ямс поджаривался, он размышлял о предстоящем празднестве. «Сегодняшний день Ойе, завтра будет Афо, а послезавтра Нкво, день Большого Базара. Праздник тыквенных листьев падает на 3-й Нкво после этого дня». Завтра он пошлет за своими помощниками и поручит им объявить день праздника всем 6 деревням Умуаро. Всякий раз, когда Эзеулу задумывался о своей беспредельной власти над временами года, над всеми полевыми работами и, следовательно, над людьми, он спрашивал себе, реальна ли эта власть. Спору нет, он назначает день праздника тыквенных листьев и день праздника нового ямса, но ведь он не выбирает любой день. Он не более как простой дозорный. Его власть подобна власти ребенка над порученной его попечению козой. Ребенку скажут, что коза принадлежит ему, и пока коза живет, так оно и есть. Он кормит ее и заботится о ней. Но в тот день, когда ее забьют, он увидит, кто был настоящим владельцем. Нет, верховный жрец Улу — это значит куда больше. Должно значить больше. Если он откажется назвать день, праздника не будет». Не будет ни посева, ни жатвы. Вот только может ли он отказаться? Ни один верховный жрец никогда не делал этого. Так что отказаться невозможно. Он не отважился бы. Эта мысль уязвила и разгневала Эзеулу, как если бы ее высказал враг. «Возьми обратно слова, не отважился бы», — ответил он этому врагу. «Да-да, возьми их обратно». Ни один человек во всем Умуара не посмеет сказать, что я не отваживаюсь сделать что-то. Еще не родилась женщина, способная родить мужчину, который посмел бы сказать такое. Но эта отповедь принесла лишь мимолетное удовлетворение. Мысль Эзеулу по-прежнему настойчиво пыталась разобраться в природе его власти. Что же это за власть, если всем известно, что ее никогда не воспользуются? Лучше уж сказать, что ее нет вовсе, что она так же слаба, как ветры, которые пускает хвастливая собака, грозившаяся задуть пламя в печи. Он перевернул палочкой клубень ямса. В Аби вошел его младший сын Нвафо, назвав, как полагается, при приветствии отца по имени. Он устроился на своем любимом месте, на земляном ложе в дальнем углу, рядом с узким порогом. Хотя Нвафо совсем еще дитя, похоже, что божество уже решило сделать его своим будущим верховным жрецом. Едва только он начал говорить, в нем обнаружилась тяга к ритуальным обрядам. Пожалуй, он уже сейчас знает о богослужении больше, чем даже старший из его братьев. Но, несмотря на все это, нельзя, конечно, быть настолько неосторожным, чтобы открыто утверждать, что Улу сделает то-то или то-то. Когда Эзеулу не станет, Улу может выбрать на его место, казалось бы, самого неподходящего из его сыновей. Такое уже случалось в прошлом. Эзеулу внимательно следил за своим ямсом, поворачивая клубень палочкой сбоку на бок, по мере того, как ближайшая к огню сторона достаточно пропекалась. В хижину вошел его старший сын Эдого. Эзеулу приветствовал он отца. «Эй!» Эдого, пройдя через Аби, вышел во внутренний дворик и направился к временному жилищу своей сестры Акуэки. «Пойди и позови Эдого», — обратился Эзеулу к Нвафо. Вернувшиеся Эдого и Нвафо сели на земляное ложе, Эзеулу еще раз перевернул клубень ямса и только потом спросил, «Что я говорил тебе насчет того, вправе ли ты вырезывать изображения богов?» Эдого не отвечал. Эзеулу посмотрел в сторону Эдого, но тот был почти невидим, так как там, где он сидел, уже сгустился мрак. Эдого, напротив, хорошо видел лицо отца, освещенное огнем, на котором поджаривался священный ямс. «Разве Эдого не здесь?» «Я здесь». «Так ответь же, что я говорил тебе по поводу вырезывания ликов богов?» «Должно быть, ты не расслышал мой вопрос, когда я задал его в первый раз?» Наверное, я спрашивал, набрав воды в рот. Ты говорил, чтобы я не вырезывал их. Значит, я говорил тебе это? Так почему же тогда мне рассказывают, что ты вырезываешь Алуси для одного человека из Умуагу? Кто тебе сказал? Какая разница, кто? Правда это или нет? Вот что я хочу знать. Я спросил, кто тебе это сказал, потому что он, как видно, не может отличить лик Бога от простой маски. Понятно. Можешь идти, мой сын. И, коли хочешь, пожалуйста, вырезывай всех богов у Муара. Если еще хоть раз ты услышишь, что я спрашиваю тебя про это, возьми мое имя и отдай его псу. То, что я делаю для жителя Умуагу, маска. Ты это не мне говоришь. Мой разговор с тобой закончен. Нвафа тщетно пытался понять смысл этой беседы. Ничего, когда отец перестанет сердиться, он спросит его. Из внутреннего дворика вошла его сестренка Абиагели. Она поприветствовала Эзиулу и направилась к земляному ложу. «Ты что, уже кончила готовить горький лист?» — спросил Нвафа. «А сам ты не умеешь готовить его? Или у тебя пальцы отсохли?» «Эй, вы там помолчите!» Эзиулу палочкой выкатил из огня клубень ямса. Быстро сжал его большим и указательным пальцами, пробуя, готов ли он, и остался доволен. Взяв со стропил обоюдоострый нож, он принялся счищать с испеченного клубня черную корку. Когда он кончил, все пальцы и ладони у него были в саже, и, похлопав руками, он отряхнул ее. Его деревянная миска стояла тут же, он нарезал в нее клубень и стал ждать, чтобы ямс остыл. Когда Эзиулу приступил к еде, Абиагели начала напевать себе под нос. Ей пора уже было знать, что отец никогда не давал никому даже самого маленького ломтика от клубня ямса, который он съедал без пальмового масла в каждое новолуние. Но она не переставала надеяться. Эзиулу ел молча. Он еще раньше отодвинулся от огня и сидел теперь, прислонясь спиной к стене и устремив взор вдаль. Как это всегда бывало с ним в подобных случаях, он, казалось, погрузился в раздумья о вещах, далеких от повседневности. Время от времени он отпивал холодной воды из колебаса, принесенного Нвафа. После того, как он проглотил последний кусок, Абиагель вернулась в хижину матери. Нвафа убрал деревянную миску и колебас и положил нож обратно на стропила. Эзиулу поднялся с козьей шкуры и подошел к домашнему святилищу, помещавшемуся на гладкой доске за низкой стеной перед входом. Его икенга, высотой с локоть мужчины и с двумя крепкими рогами, стоял вплотную к безликим акпосе предков, черным от жертвенной крови. Тут же был и его короткий личный жезл Офо. Один из грубо вырезанных, без лица, акпосе принадлежал Нвафа. Акпоси сделали для Нвафа, потому что по ночам у него бывали судороги. Ему велели называть своего акпоси тезкой. Судороги постепенно прошли. Взяв жезл Офа, Эзиулу сел перед святилищем, но не по-мужски, ноги в стороны, а так, как сидят женщины, вытянув обе ноги перед собой, сбоку от святилища. Один конец этого короткого жезла он сжимал в правой руке, а другим концом ударил о землю в такт своей молитве. «Благодарю тебя, Упу, за то, что ты дал мне увидеть еще одну новую луну, и дай мне увидеть ее снова и снова. Пошли здоровье и достаток всем в этом доме. Пусть в нынешний месяц посадочных работ труды всех шести деревень обернутся богатым урожаем. Помоги нам избежать опасности во время работы в поле. Пусть не ужалят нас ни змея, ни скорпион, могучий владыка кустарников». Убереги наши голени от порезов мотыгой и мачете. Пусть наши жены рожают мальчиков. Пусть при следующем пересчете жителей наших деревень нас окажется намного больше, и тогда мы принесем тебе в жертву корову, а не цыпленка, как после прошлого праздника нового ямса. Пусть дети будут укладывать в землю своих отцов, а не отцы детей. И да будут счастливы каждый мужчина и каждая женщина. И да сопутствует удача людям речной страны и народам страны лесов. Он положил жезл Офа на доску к икенге и акпосе, вытер рот тыльной стороной ладони и вернулся на прежнее место. Всякий раз, когда он молился за Умуара, рот ему заполняла горечь. В Умуара произошел большой раскол, и его недруги пытались взвалить вину за это на него. А все из-за чего? Из-за того, что он сказал правду перед лицом того белого. Но разве может человек, держащий священный жезл Улу, говорить заведомую ложь? Разве мог он рассказать эту историю не так, как он слышал ее из уст своего отца? Даже тот белый человек, Уинтабота, понял это, хотя он и явился из никому неведомой страны. Он назвал Изиулу единственным правдивым свидетелем. Вот это и обозлило его врагов. Белый, прибывший издалека, высказал им правду, которую они знали, но не желали слушать. Что же это было, как не предзнаменование гибели мира? Голоса женщин, возвращавшихся от источника, нарушили ход мыслей Изиулу. Ему не было видно их, потому что снаружи совсем стемнело. Новая луна, показавшись, снова ушла, но ее появление оставило свой след в ночи. Тьма уже не была такая кромешная, как в последнее время, какая-то просторная и открытая, словно лес с вырубленным подлеском. Женщины одна за другой восклицали Изиулу, приветствуя его, и он, с трудом узнавая каждую из них, отвечал на приветствие. Обойдя Аби с левой стороны, они вошли во внутренний дворик, через единственный другой вход, высокую резную дверь, в стене из красной глины. Разве не видел я собственными глазами, как они отправились к источнику еще до захода солнца? Они ходили к роднику Нванджене, — ответил Нвафа. Понятно. Изиулу только сейчас вспомнил, что ближайший источник Ота со вчерашнего дня никем не посещается. Оракул предсказал, что огромная каменная глыба, лежащая на двух скалах прямо над родником, скоро упадет, и человек станет той подушкой, которую она подложит себе под голову. Ни один человек не подойдет теперь близко к этому источнику, до тех пор, покуда Алуси, которому он принадлежит и по имени которого назван, не будет умилостивлен. «Все равно», — подумал Изиулу. Он задаст нагоняй той из них, которая принесет ему сегодня ужин с запозданием. Раз они знали, что придется идти за водой к Нванджене, должны были отправиться пораньше. Ему уже надоело получать ужин тогда, когда другие мужчины давным-давно поели. Густой, басовитый голос Абики все громче и громче звучал в ночном воздухе, приближаясь к дому. Даже его свист был слышен лучше, чем иные мужские голоса. Сейчас он пел и свистел попеременно. «Абика возвращается», — сообщил Нвафа. «Рано сегодня ночная птичка домой летит», — сказал Изиулу одновременно с ним. «Как-нибудь он опять увидит Эрру», — заметил Нвафа, намекая на то, как однажды ночью Абике уже явилось привидение. История эта рассказывалась так часто, что Нвафа казалось, будто он сам при этом присутствовал. «На сей раз это будет Эдемили». «Или Агвугву», — усмехнулся Изиулу. Года три тому назад Абика вбежал однажды ночью в Аби и бросился к отцу, весь дрожа от ужаса. Ночь была черная, и собирался дождь. Гром глухо громыхал во влажном воздухе, молнии полыхали беспрестанно. «Что случилось?» — сын снова и снова спрашивал Изиулу, но Абика лишь дрожал и не говорил ни слова. «Что случилось, Абика?» — крикнула его мать Матефи, которая уже прибежала в Аби и теперь тряслась сильнее сына. «Помолчи», — сказал ей Изиулу. «Что ты увидел, Абика?» Немного успокоившись, Абика начал рассказывать отцу, что привиделось ему при свете молнии возле дерева у Джили между их деревней, у Муачалы и у Мунеорой. Едва только Изиулу услышал, в каком месте это произошло, как ему стало все ясно. «Что же было дальше, после того, как ты увидел это?» «Я понял, что это дух, и голова у меня пошла кругом. Не свернул ли он в кустарник, убивающий маленьких птиц, слева?» Уверенность отца придала Абике мужество. Он кивнул головой, и Изиулу со значением кивнул дважды. В дверях появились остальные женщины. «Как он выглядел?» «Высокий. Выше всех мужчин, которых я знаю». Абика судорожно глотнул. «Кожа у него очень светлая, как...» «Одет он был бедно или так, как одеваются люди большого богатства?» «Он был одет как богач. На нем была красная шапочка с орлиным пером». У Абики снова от страха зуб на зуб не попадал. «Возьми себя в руки. Ты не женщина». «Был у него слоновий бивень». «Да. Он нес на плече громадный бивень». Пошел дождь, поначалу отдельными тяжелыми каплями, которые звонко забарабанили по тростниковой крыше, словно падающие с неба камешки — «Бояться, сын мой, тебе нечего. Ты видел Эру великолепного, того, кто дарует богатство людям, снискавшим его расположение. Его иногда видят на том месте в такую погоду. Наверное, он возвращался домой из гостей, от Идемили или какого-нибудь другого бога. Эру причиняет вред только тем, кто дает ложные клятвы перед его святилищем. Зиулу так увлекся, восхваляя бога богатства, что можно было подумать, будто он сам гордый жрец Эру, а не верховный жрец Улу, бога, который стоит высоко над Эру и всеми другими божествами. Уж если Эру полюбит кого-нибудь, богатство польется к тому в дом рекой. Ямс у него вырастет с человека, козы катятся тройнями, а куры высиживают по 9 цыплят».